Одиннадцатая заповедь. Глава первая. Когда проявляется любовь? Добрый вечер, друзья! Сегодня вечером я хотел бы поговорить с вами на тему «Когда проявляется любовь, в силу вступает благодать». Я взял тему из 16 стиха 3 главы Евангелия от святого Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это место Писания относится к любви, а мы знаем, что не существует ни силы, ни учения, ни правила, которое смогло бы приблизиться к христианской любви Божьей. Никто не может объяснить Божью любовь, хотя многие пытались сделать это. Поэты и сочинители песен не смогли. И мы, как служители, проповедующие любовь Божью, также не можем объяснить Его чудесную любовь. Один поэт написал о любви Божьей так: «Коль взять чернила океан, в пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав и всем живущим поручить любовь Господню описать, не стало бы чернил, а свиток, равный небесам, всего бы не вместил». Я часто думал о великом поэте, написавшем следующее: «С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви». Думаю, что Великой Вселенской Церкви Божьей сегодня вечером нужно только одно – это любовь. Нам не нужны ни дары, ни эмоции, хотя мы привыкли считать, что они важны для нас, несмотря на то, что они замечательны, и мы благодарим Бога за то, что мы их имеем. Но если эти дары не управляются любовью, они бесполезны. Любовь должна управлять домашним очагом. Дом, не руководимый любовью, не является настоящим домом. Если муж и жена по-настоящему не любят друг друга, они не могут доверять друг другу. Помните, любовь – самая могущественная сила в мире, и вместо того, чтобы покоить свою веру на какой-то эмоции, с которой все в порядке, или на каком-то даре, с которым все в порядке, например, на восклицании или на говорении на языках и тому подобное, мы должны покоить свою веру на любви Божьей. Мы должны вернуться к этому принципу. Сначала должна быть любовь, а потом все остальное. Если бы мы поступали так, церковь возрастала бы гораздо быстрее, потому что Бог есть любовь. Так вот, у слова «любовь» есть два разных значения. Ее можно описать двумя разными словами. На греческом языке «филио» обозначает естественную любовь, которую вы питаете к своей жене. «Агапе» означает божественную любовь, и эти два вида любви совершенно противоположны друг другу. Например, вы любите свою жену любовью «филио», и если другой человек оскорбит ее, вы убили бы его на том же месте. Но с любовью «агапе», божественной любовью, вы будете молиться за потерянную душу этого человека. В этом разница. Я почти уверен, что многие из нас заблуждаются, имея любовь «филио», и думают, что у них любовь «агапе». Любовь «филио» исходит из разума, тогда как любовь «агапе» – из сердца. Человеческая или чувственная любовь проистекает из разума, а любовь Божья – из сердца. Любовь «филио» будет всегда сомневаться и ставить вопросы, но любовь «агапе» будет всегда пребывать в покое и в мире. Человеческая любовь всегда рассуждающая. Божественная любовь никогда этого не делает. Божественная любовь заключается в доверии, и она производит веру, когда вы в действительности любите Божьей любовью. Многие, находящиеся сегодня здесь, скажут: «Ты хочешь сказать, что прочитаешь только этот маленький стих из Писания, и это все?» О, но, мои друзья, в этом маленьком стихе содержится все необходимое, чтобы отправить вас на небеса или осудить на адские мучения. Ваше отношение к этому небольшому месту Писания определит ваше вечное место назначения, поэтому давайте немного поразмышляем над этим местом Писания. Подобно этому небольшому месту Писания, существует много незначительных дел, которые мы можем совершить в этой жизни, но Иисус сказал: «И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Я так рад, что Он замечает незначительные дела, которые мы делаем. Любовь – великая сила, и когда любовь проявляется и приходит к вершине своей силы, тогда верховная благодать берет ее оттуда и дарует вам то, о чем вы просите. В этом причина того, что сегодня вечером у нас есть Спаситель, ибо Бог так возлюбил мир, что Его любовь к миру даровала Спасителя. Бог так сильно хотел видеть вас здоровыми, что Его любовь изошла и даровала искупление за ваши болезни, так же, как и за ваши грехи. Любовь Божья побудила Его сделать это. Нет ничего более великого, чем эта любовь. Она приносит доверие, она приносит веру, она приносит прощение. В любви нет страха, любовь изгоняет страх. Я обнаружил, что среди христиан существует так много страха. Это неправильно, и так не должно быть. Страх – это недостаток уверенности, но если вы любите и уверены, вы изгоните страх. Бог хочет, чтобы вы любили Его и были уверены в Нем. Это изгонит ваши страхи и побудит вас служить Ему с большей любовью. Любовь не основывается на законах, которые мы должны соблюдать. Она основывается на доверии друг к другу, на вере в Бога, доверии к Богу, уверенности в Боге. И скажу вам, мои друзья, когда любовь Божья изливается в ваше сердце, вы не будете причинять боль другим и сами не будете ранимы. Когда вы верите Богу, действительно верите Ему и вступаете с Ним в брак, вы умираете для дел этого мира. Тогда Бог проявляет свою любовь, и Его любовь делает вас теми, кем вы должны быть. Я желаю поделиться с вами личным свидетельством о некоторых переживаниях любви. Моя жизнь не так уж таинственна, как думают люди. Это не так. Главное – это любовь, любящий Христос. Не говорите другим, что вы любите, но любите Его от всего вашего сердца. Я видел, как самые жестокие демоны были побеждены. Я видел, как дикие животные падали на землю в присутствии Божьей любви. Любовь изгоняет страх. Некоторые из присутствующих здесь помнят тот вечер в Портленде, штат Орегон, когда ко мне приблизился маньяк. Он плевал на меня и проклинал меня. Многие пасторы убежали с платформы, они испугались его. Там были люди, полагавшие, что нужно поступить по закону, надеть на него наручники и отправить в тюрьму. Вместо того, чтобы возненавидеть этого человека, я полюбил его. Я подумал, этот бедный человек не хочет причинять мне боль. Это дьявол, находящийся в этом человеке, он хочет причинить мне боль. Возможно, у этого человека есть семья. Те, кто его любит, которые любят есть с ним, общаться с ним, они добропорядочные граждане. Но все это делает дьявол, находящийся в нем. Я подумал, о, это бедный брат. Он подошел ко мне и сказал, «Я покажу тебе, муж ты Божий или нет». Я ничего не сказал, просто смотрел на него. Все молчали, тогда он сказал, «Ты подколодная змея». Я ничего не сказал, заметьте, я не боялся, потому что я стоял там, наполненный божественной любовью, и смотрел ему в лицо. Затем, когда он поднял кулак, чтобы ударить меня, я сказал, «Сатана, выйди из этого человека». Он развернулся на месте и упал на мои ноги, придавив их. Не бойтесь, друзья мои, но пребывайте в любви. Запомните, дьявол заставит вас подтвердить права на каждый дюйм земли, на которую вы претендуете. Но если вы любите Бога, то не остается никакого страха. Вы можете стоять на том, во что вы верите, и вы не потерпите поражения. Я вспоминаю следующее. Когда в Мехико в прошлом году нам сообщили, что у них не было места для размещения огромной массы людей, то людям, пришедшим на собрание, пришлось собраться под открытым небом. Там не было мест для сидения, они стояли, прислонившись друг к другу, чтобы слышать Слово Божье. Молодые и пожилые, все вместе, и все были очень уставшими, так как некоторые из них прошли пешком целый день для того, чтобы добраться до места проведения собрания». Увидев их стоящими там на холоде, я подумал, как же сильно они любят Господа. Как же в день суда устоят так называемые члены церкви, которые и близко не подходили к дверям подобных собраний. Однажды вечером, в конце собрания, пошел проливной дождь, и все мы промокли, когда в толпе началась большая суматоха. Мой сын Билли Поль подошел и сказал, «Папа, там в толпе находится молодая мать». Ее ребенок мертвый, и она пробирается через помощников, в отчаянии пытается прорваться к тебе, так что никто из нас не может ее удержать. Я сказал, попроси брата Моора пойти и помолиться за нее. Брат Моор пошел в толпу к этой молодой мексиканке, которая к тому времени почти пробилась к платформе. Когда он пошел к ней, я увидел видение о том, как малыш возвращается к жизни. Молодая мать смотрела на меня и кричала, «Падре! Падре!» Я сказал, принесите сюда ребенка. Я обратил внимание, что он лежал неподвижно под одеялом, насквозь промокшим от дождя. Она сказала, что он умер за несколько часов до начала собрания, и она не оставила его ни у врача, ни в похоронном бюро, но принесла его ко мне для молитвы. Я возложил руки на ребенка и помолился Богу простой молитвой, и Бог является моим свидетелем, что этот ребенок громко закричал и стал бить ножками. Это событие взбудоражило весь город Мехико. Проявилась материнская любовь, и Божья благодать вступила в силу. Аминь. На следующий вечер ко мне привели пожилого мужчину, лицо которого было в морщинах. Он был в истрепанной одежде. Стоя передо мной, он вытащил четки и начал молиться. Я сказал: «Выброси их, мой брат, они тебе уже не понадобятся». О, как я возлюбил этого пожилого человека! Мне было так жаль его. Я посмотрел на его ноги, на них не было никакой обуви, его штаны были очень изношенными. Все обстоятельства были против него. Я просто не мог поверить, что природа тоже была против него. Он был совершенно слепой. Когда я увидел его, мое сердце переполнилось любовью и состраданием к нему, и я воззвал к Богу небес: «Иисус, пожалуйста, смилуйся над этим пожилым слепым папашей. Ты поможешь ему, Отец?» И я услышал, как этот человек закричал: «Слава Богу!» И к нему вернулось зрение. Что это было? Это был вход в сопереживание с его страданиями. Вы должны поступать так. Если у меня когда-либо и был успех в молитве за людей, это происходило в тех случаях, когда я смог прочувствовать их боль, их слабости, их состояние. Тогда нечто внутри вас выходит за пределы ваших рассуждений, и вы молитесь за больных молитвой веры. Вы должны иметь сострадание к человеку, сочувствовать ему, отождествиться с ним прежде, чем сможете помочь ему. Тогда вы входите в определенного рода глубину сострадания. Это любовь Божья, которая находится за пределами человеческой любви. Я собираюсь рассказать вам кое-что еще. После этого вы можете считать меня фанатиком, но в любом случае я расскажу это. Все мое служение охвачено любовью. Если я могу полюбить или быть сострадательным к тому, с кем встречаюсь, нечто происходит. Когда я несколько лет назад работал инспектором по охране дичи, я находился в лесах и на полях, исполняя свои обязанности, и я вспомнил, что неподалеку от того места, где я был, находился больной друг, который нуждался во мне. Я подумал, что просто зайду к тому другу, раз уж оказался поблизости, и пошел напрямик через поле, обнесенное забором, зная, что это был кратчайший путь. Я оставил револьвер на пассажирском сиденье своего грузовичка, перелез через забор и пошел через поле к дому моего друга. Когда я отошел от забора на расстояние около 200 метров, я увидел, что передо мной поднялся большой черный бык. О, откуда же он взялся? Тогда я вспомнил, что это был бык-убийца, которого привезли с фермы Бёрка. Всего несколько месяцев тому назад он убил человека, но он был очень хорошим племенным быком, и его продали на эту ферму, но я забыл, что он был там. Он стоял всего в 30 метрах от меня. Я потянулся рукой за револьвером, но его там не было, он остался в грузовичке. О, я был рад, что оставил его там, иначе мне пришлось бы застрелить этого быка и впоследствии заплатить хозяевам деньги за него. Он слегка ударил землю копытом и устремился на меня». Я знал, что забор находился слишком далеко, чтобы добежать до него. Единственное, что было рядом, это небольшой дуб, под которым он лежал. И что же я мог сделать? Не имело значения. Куда бы я ни кинулся, он все равно настиг бы меня. Это была верная смерть. Тогда я подумал о моем Господе и в своем сердце сказал: «Я пойду навстречу смерти, совершенно не сомневаясь, как я только смогу, доверяя Иисусу Христу». Как только это прозвучало в моем сердце... Так вот, пожалуйста, не принимайте это за ребячество. Нечто произошло. О, как я хочу, чтобы это произошло прямо сейчас. В таких случаях всегда нечто происходит. Вместо того, чтобы возненавидеть быка, я начал проявлять к нему сочувствие. Я полюбил его и боялся этого животного не больше, чем если бы я находился рядом с моими братьями. Весь страх исчез, и я подумал: «Бедное создание, я нахожусь на твоей территории». Ты животное, и для тебя не существует разницы, ты только знаешь, как защищать свои права. Тогда я вслух сказал быку: «О Божье творение! Я слуга Божий и иду помолиться за моего больного брата. Я прошу прощения за то, что побеспокоил тебя, но во имя Иисуса иди и ложись». При этом он ударил копытом по земле и остановился. Я стоял там такой спокойный, как и сейчас. Этот большой бык-убийца остановился всего в полутора метрах от меня, намереваясь убить меня. Он пришел в сильное замешательство, посмотрел направо и налево, потом развернулся, пошел назад и лег. Я прошел в полутора метрах от него, и он даже не шевельнулся. О, когда любовь подвергается испытанию, она победит любого врага и любое страдание, которое находится на этой земле. Бог, заграждавший пасти львам в логовищах, живет и сегодня, мой брат. Моя жена, которая находится здесь в этот вечер, всегда делает мне замечания за то, что я кашу газон без рубашки. У меня двор 20 соток земли, поросший травой. Большая ее часть находится перед домом, остальная – за домом. Когда я кашу траву, мне становится очень жарко на ярком солнце, и находясь на заднем дворе, я снимаю рубашку и кашу все, что смогу. Когда вдруг звонит телефон, я бегу в дом, меняю пропотевшую одежду и через несколько минут появляюсь одетым в более приличном виде. Это повторяется многократно, так что пока я докашиваю траву на заднем дворе, передний двор полностью зарастает. Однажды жарким днем я находился на заднем дворе, где никто не мог меня увидеть, поэтому я снял рубашку и старательно косил. Я забыл, что в углу забора находилось гнездо с осами, и я врезался газонокосилкой в это гнездо. И, друзья, Бог мне судья, через мгновение я был полностью облеплен осами. Так вот, вы знаете, насколько опасно жало осы? Оно может убить вас. А я стоял там без рубашки, когда нечто произошло. Любовь, вот что это было. Вместо ненависти к этим осам я подумал: «Бедные творения Божьи, у меня нет ничего против вас. Это ваш дом, и я побеспокоил вас». Затем я вслух сказал им: «Прошу прощения, что я забыл о том, что здесь ваш дом, напугал и побеспокоил вас. Пожалуйста, простите меня». Это звучит по-детски, но я думаю, что лучше нам быть детьми Божьими, чем действовать как взрослые и брать на себя слишком многое. Осы облепили меня, но я не боялся их и сказал: «Маленькие творения, возвращайтесь в свое гнездо, я не причиню вам вреда». И Бог жив, Он мне свидетель. Эти осы покружились вокруг меня 3 или 4 раза и полетели прямо к себе в гнездо. Это была любовь. Сила любви, о мои друзья! В другой раз любовь проявилась и коснулась меня, и это было связано с природой. Прошлым летом я сидел на крыльце моего дома с моими хорошими друзьями Лео и Джином, уча их Слову Божьему. Мы глубоко размышляли на предмет материнской любви. В то утро в газете была напечатана статья о красивой молодой негритянке, которая родила незаконно рожденного ребенка. Она, завернув его в одеяло, пришла с ним на мост через реку Огайо и бросила в воду. Водитель такси сообщил об этом представителям властей, они провели расследование, и это подтвердилось. Мы обсуждали этот случай, что у этой молодой женщины, конечно же, не было любви. Она была женщиной, родившей того ребенка, но она, конечно же, не была матерью. В этот момент мы увидели, как самка опоссума двигалась по подъездной дорожке к дому. Она прошла через несколько дворов, где не было заборов, подошла к моему, который со всех сторон был обнесен забором, и, как будто зная, куда идет, не пыталась проползти под забором, а подошла к подъездной дорожке, забралась на нее и направилась к моему крыльцу. Я сказал братьям: «Должно быть, у нее бешенство или что-то в этом роде, потому что опоссумы передвигаются только по ночам. Днем они почти ничего не видят». Мы подошли к ней. Я взял садовые грабли, которые за день до этого оставил брат Вуд, и осторожно поставил их перед ней. Вместо того, чтобы поиграться с ними, она начала грызть грабли. Я удивился, потому что при малейшем признаке опасности они начинают играться. Вот откуда пошло это выражение. Я перевернул ее на спину и обнаружил, что она была сильно ранена. У нее была сломана лапа, и одна сторона ее головы была повреждена. На ней были пятна засохшей крови. Мухи облепили ее рану, и там уже появились личинки. От раны шел запах гниющего мяса, так как она была сильно заражена. Пока она несколько минут лежала на спине, ее сумка, в которой опоссумы обычно носят детенышей, открылась от слабости. У нее были такие уставшие и ослабевшие мышцы, что она больше не могла удерживать сумку закрытой. Там было 9 детенышей, и она кормила их молоком. О, вы можете вообразить это? Ее дыхание ослабевало, силы оставляли ее, а она продолжала заботиться о своих детенышах и пыталась защитить их. Я сказал Лео и Джину: Посмотрите, ребята, вот настоящая мать. Она даже на последнем дыхании сражается за своих малышей, тогда как та негритянка бросила своего ребенка в реку. Вот настоящая подлинная любовь матери к своему потомству. О, мое сердце было тронуто. Сразу же после этого она снова попыталась встать. Я не мешал ей, и она двинулась к моему дому, а мы стояли и наблюдали за ней. Эта самка опоссума подошла к ступенькам, ведущим в мой дом, и свалилась, не двинувшись дальше. Мы подошли к ней, и в тот момент к нам подошли брат и сестра Вуд. Сестра Вуд была ветеринаром и сказала: «Она тяжело ранена и не выживет, так что вам придется убить ее, брат Бранхам». Я возразил: «О, я не могу». Она сказала: «Но она умрет, и ее дети умрут от голода, так что возьмите детенышей и немедленно умертвите их». Она уверяла меня, что лучше их умертвить, чем оставить страдать, но я просто не мог сделать это. Она сказала: «Тогда, брат Бранхам, пойдите, возьмите ружье и застрелите бедное существо». «Нет, не думаю, сестра Вуд. Я просто не могу», — пояснил я. Тогда она уточнила: «Вы же охотник, разве не так?» И я ответил: «Да, но я не убийца». Она произнесла: «Хорошо, пусть мой муж сделает это». Но я считал, что не стоит поступать таким образом, и предложил: «Хорошо, давайте немного подождем». День подошел к концу, и в тот вечер я поехал с семьей на прогулку. Когда мы вернулись, я пошел посмотреть, находилась ли там та сумчатая крыса. Она была там и была близка к смерти. Я знал, что если бы у нее были хоть какие-то силы, она бы уползла с наступлением темноты, потому что опоссумы передвигаются только ночью, но она лежала там и заботилась о своих детенышах. О, мне было так жаль это маленькое израненное животное, умирающее там. На следующий день, когда я только зашел в свой кабинет, чтобы поразмышлять о Господе, около 6 часов утра ко мне подошла моя дочь Ревекка. Она сказала: «Папа, я не могу выбросить из головы эту маму опоссум». Я согласился: «Я тоже, Бекки». Так что мы решили пойти и посмотреть на нее, и когда мы увидели ее, казалось, ей стало еще хуже, чем было раньше. Дыхание было настолько слабым, что вы едва ли могли заметить это. Бекки заплакала, и мы пошли в дом. Я отправил ее в спальню. Вернувшись в кабинет, я сел и подумал: «О боже, как же страдает эта мама опоссум! Как же она любит своих детенышей! Надеюсь, что я не увижу ее убитой». И в то время, как я сидел там, нечто сказало мне: «Вчера ты проповедовал о ней, ты использовал ее в качестве примера для проповеди». Я ответил: «Верно». «Ты сказал, что она настоящая мать». «Верно», — ответил я. «Но я послал ее к твоей двери, и она оставалась там в течение 24 часов, ожидая своей очереди для молитвы, как настоящая леди, а ты так и не помолился за нее». Я ответил: «Да, я не...» Я спросил: «С кем это я разговариваю? Неужели я говорю сам с собой?» Я вскочил и подумал: «О, это ты, Боже!» Я склонил голову и воскликнул: «О, милостивый Бог, прости своего смиренного слугу за то, что он этого не знал! Дорогой Господь, я прошу прощения за то, что я настолько глуп и мне не хватает мудрости. Дорогой Господь, я прошу, прости меня». Я сразу же поспешил к маме опоссуму и, опустившись рядом с ней на колени, поднял голову в молитве к Богу за ее выздоровление. Я положил руку на ее почти безжизненное тело и в почтении помолился. Когда я поднялся, в ее тело возвращалась жизнь. Она поднялась на лапы, подобрала детенышей, посмотрела на меня, как будто говоря: «Спасибо, добрый господин», и побежала через газон к подъездной дорожке. Она побежала по подъездной дорожке, затем повернула и побежала по дороге прямо в лес, туда, откуда и пришла. Как я возрадовался, о, как я восхвалял Бога! Он привел бедную, умирающую самку опоссума к моей двери для молитвы и вернул ей жизнь. Животному, которое даже не имеет души, в которой мог бы жить Святой Дух. Однако Бог привел ее своей могучей рукой. Насколько мне известно, она жива по сей день и растит свою небольшую семью. Если Бог своим Святым Духом смог привести ко мне для молитвы эту бедную, безгласную, сумчатую крысу, чтобы спасти ее жизнь, насколько же вы ценнее этого опоссума? Не пришли ли вы сюда также для молитвы, мои дорогие братья? Несомненно, если Бог может исцелить опоссума, Он может сделать здоровыми и вас. О, давайте всем сердцем взирать на Него! лежащие больные, разве вы не знаете, что царь царей наблюдает за вами? Не беспокойтесь, не бойтесь. Вы можете сказать: «О, но я такой незначительный для Бога». Но вот что я вам скажу. Вы его дитя, и Бог желает вас. Он любит вас. Он так возлюбил вас, что когда его любовь была проявлена, верховная благодать заняла свое место и послала Спасителя, чтобы искупить вас для него. В этом Спасителе он был изранен за наши прегрешения, потому что он возлюбил вас. Бог видел страдания своего народа, и его ранами вы были исцелены. Божья благодать проделала путь, потому что его любовь востребовала это. И когда его любовь проявила его чувства, Христос вышел, чтобы занять свое место, нечто должно было занять это место, и только его любовь снизошла ради вас, и благодать предусмотрела жертву, занявшую ваше место. Так вот, единственное, о чем вас просят, просто верить этому. Каждый верующий в него не умрет, но имеет жизнь вечную. Я верю, что вы постигли видение. Любовь – это один из величайших атрибутов Божьей сущности. Бог есть любовь. Библия говорит, что Он есть любовь, и когда вы становитесь одним из Его детей, вы становитесь частью этой любви, частью Божьей собственности, вы становитесь подданным в Его владении. Когда вы так поступаете, вы становитесь сыном или дочерью Божьей, и Он сказал, что даст вам вечную жизнь». Так вот, вечная жизнь в греческом языке – это слово «зоуе», которое означает «жизнь Бога». Тогда Божья любовь, воплощенная в вас, после вашего обращения делает вас Его частью. Тогда вы становитесь дитем, который рожден от или пришел из, и это вводит вас во взаимоотношения с Богом настолько, что теперь вы сын или дочь. Бог-творец все создал своей силой через свое изреченное слово, и все, что было словом Божьим, проявилось. Весь мир был создан им, и как же мы ошибаемся, когда пытаемся пренебрегать Божьим словом или пытаемся ограничить Божью силу нашим человеческим представлением? Вот эта самая земля, на которой мы стоим в этот вечер, это проявленное слово Божье. Бог создал мир своим изреченным словом. О, вот это да! Почему вы пришли сюда в этот вечер для молитвы? В каком состоянии ваша душа находится по отношению к Богу? Вот мой вопрос. Теперь давайте склоним головы и поговорим с Ним. И помните, дорогие друзья, если это последнее послание, которое я проповедовал, мое слово истина, потому что Библия говорит, что это истина. Святой Дух, действующий в моем служении, доказывает, что это истина. И научный мир знает, что это истина, потому что это было действительно сфотографировано. Верьте и наблюдайте за Божьим действием среди вас. В то время как я молюсь за вас, я верю, что свет, присутствующий сейчас здесь, это тот же свет, который был сфотографирован на собрании в Хьюстоне, штат Техас. Я также верю перед Богом, моим Творцом и Спасителем, что это тот же самый столб света, который вел детей Израиля во главе с Моисеем, как их лидер. Я верю, что столб огня, который присутствует здесь и раскроет тайны сердец в этот вечер, это тот же столб огня, который сошел и стал плотью и обитал среди нас в виде Сына Божьего Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу». И я верю, что когда Он вернулся к Богу, Он вернулся в форме этого света, в том же виде, как Он явился Моисею и другим пророкам на протяжении всей Библии. Я верю, что это тот же свет, который Павел увидел по пути в Дамаск, хотя бывшие вместе с ним ничего не увидели. Я верю, что свет, находящийся здесь рядом со мной, это тот же самый свет, который вывел Петра из тюрьмы. Сейчас он здесь, отвечает на молитву невысокой женщины, сидящей прямо здесь. Это невысокая темноволосая женщина, страдающая от нервного заболевания. Рядом с ней сидит мужчина, страдающий от болезни спины. Вы муж и жена, если это так, то поднимите ваши руки. Я не знаю вас и никогда раньше вас не видел, но Господь Иисус Христос делает вас здоровыми. Вы оба исцелены. Аминь. Теперь я вижу, как свет направляется к мужчине, у которого болезнь желчного пузыря. Господин, вас зовут Кларенс, и вы приехали из местности, называемой Гранд-Прери. Это верно, не так ли? Так вот, с вашей болезнью покончено, господин. Вы можете возвращаться домой и быть здоровым. Аминь. Вы скажете: «Брат Бранхам, вы назвали имя этого человека. Разве Иисус Христос, будучи здесь во плоти, не сказал Симону, что его имя Симон, и что имя его отца Иона, и что после этого его будут называть Петром? Верно, он все еще тот же самый. Аминь. Столб огня сейчас находится над женщиной, страдающей от высокого кровяного давления. Ваше имя – госпожа Фишбрук. Вы из этого города, живете на 125-й улице, в доме номер 13104. Если это верно, поднимите руку. Хорошо, идите домой, леди, вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. О, люди, я призываю вас верить. Взирайте на Бога, живите и верьте». Теперь свет опускается над этой женщиной в первом ряду, мисс Фар. «У вас болезнь сердца, разве не так? Вы верите, что Бог делает вас здоровой? Рядом с вами сидит ваш отец, и он душевно больной. Вы не из этого города, вы из штатов, из холмистой местности. Это город Уоррен, штат Пенсильвания. Если это верно, поднимите руку. Сейчас вы оба исцелены. Иисус Христос делает вас здоровыми. Аминь. Сейчас я собираюсь кое-что сделать. Все, кто охладел сердцем по отношению к Господу Иисусу Христу, все, кто в этот вечер далек от победы, все грешники, придите ко Христу, который только что подтвердил себя перед вами. Придите сейчас к Господу Иисусу все, кто хочет смыть пятна вины. Христос здесь. Прямо сейчас выходите вперед, пока Он находится здесь. Вы сделаете это? Приди, грешный друг, отступник, охладевший, тепловатый, безразличный. Спуститесь с балконов, сейчас у вас есть возможность прийти и принять этого Господа Иисуса Христа, который вырывает жало у смерти. Я точно знаю, о чем говорю. Он бы не позволил мне все это совершить, это все для того, чтобы доказать, что Он находится здесь. Вы хотите смыть пятна вины? Спускайтесь сюда сейчас, каждый из вас. В чем с вами дело, канадцы? В чем дело? Неплохо быть осмотрительными, но не будьте слишком чопорными. Вы огорчите Святого Духа, и у вас не будет пробуждения. Послушайте меня. Я говорю во имя Господа. Сломайте эту непреклонность и чопорность, находящиеся в вас. Встаньте на колени. Вы знаете, что вам необходимо раскаяние. Я говорю во имя Иисуса Христа. Если вы хотите пробуждения, смягчите ваши сердца. Сделайте их более чуткими к Богу. Я слуга Божий, пророк Божий, и среди вас в этот вечер есть те, кому нужно стоять у этого алтаря. Вам лучше уладить все с Богом, потому что приближается час, когда вы будете в отчаянии и с воплем искать этого, но не найдете. Это так говорит Господь. Это говорит Бог. Безразличные, пройдите к этому алтарю. Позор вам! Когда снизойдет Святой Дух и совершит среди вас все то, что Он делает прямо сейчас, а вы сидите здесь, как замерзшие до смерти. Поднимайтесь со своих мест и идите к алтарю. Раскайтесь или погибнете. Я не знаю, почему я это говорю, но нечто побуждает меня сказать это. Я предупреждаю, это может быть ваш последний час. Раскайтесь. Мне не важно, к какой церкви вы принадлежите. Если вы не раскаялись и в вашем сердце нет любви Божьей, вы грешники и направляетесь прямо в ад. Это так говорит Господь. Тот же Бог, который различает духи, находящиеся здесь, прямо сейчас говорит людям об их состоянии. Я говорю во имя Иисуса Христа. Спешите к алтарю, немедленно раскайтесь, пока Бог не перелистнул страницу вашей жизни, тогда вы будете навечно обречены. Это так говорит Святой Дух, который сейчас находится среди нас. Это резко, но это Он, и я могу только высказать это. Бог знает, что я бы ни за что не сказал этого от себя. Нечто овладело мной и сказало мне проговорить это. Я всего лишь подчиняюсь Богу. В то время как мы споем еще один куплет «Из ран Христа источник бьет», вам лучше прийти. О, этой местности нужно быть сломленной. Вы должны быть сокрушены перед тем, как вы будете изменены. Вы всего лишь ходили в церковь, вы закостенели и остаетесь непреклонными. Вам нужно раскаяние, вам нужно старомодное переживание Божьей любви в вашем сердце. И помните, мой голос не даст вам покоя, пока вы являетесь смертным существом. Это истина. Я говорю во имя Иисуса Христа. Аминь. Позвольте мне сказать еще кое-что. Если вы имеете что-то против другого человека, вам лучше исправить это прямо сейчас. В этом здании становится темно. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Я верю, что я тут же вскочил бы со своего места и направился к алтарю, если бы мое сердце не горело по Богу. Друзья, в течение многих лет я не видел, чтобы такое происходило. У меня никогда не было такого чувства, которое пришло ко мне несколько мгновений назад. Когда я увидел, как нечто подобное темноте волнами прошло через это здание, нечто овладело мною, и это были не мои слова, я произнес их не по своей воле. Бог знает, что это правда. Что-то не в порядке, запомните это. Послушайте, друзья, я не иду на компромиссы, я также не слабохарактерный человек. Я говорю истину, и Бог подтверждает, что я говорю истину. Вы просто стали настолько церковными, что выставили Христа из своей среды. Я так рад видеть вашу решимость и веру, и алтарь, наполненный честными сердцами. Это показывает, что Бог действует. Теперь давайте все вместе помолимся и призовем Господа в то время, как Он будет слушать нас. Боже, даруй городу Эдмонтону пробуждение. Если вы будете повиноваться... Давайте призовем Бога. И помните, нам нужно пробуждение. На мне не будет вашей крови в день суда. Я говорю во имя Иисуса. Вы хотите увидеть еще один вечер Пятидесятницы? Это доступно для вас. Здесь находится даятель Пятидесятницы, Святой Дух. Молитесь, призывайте Бога. О вечный Бог, я прихожу во имя Иисуса Христа. Сейчас дьявол осужден, болезнь ушла, Евангелие было проповедано, и сила Божья изгнала из этого выставочного зала все демонические силы. О Господь, сломай все разделяющие перегородки, разрушь деноминацизм, разрушь идеалы такого рода, и пусть Святой Дух, как несущийся сильный ветер, прямо сейчас снизойдет в каждое сердце. Наполни эту большую аудиторию преображающей силой Святого Духа, зажги пылающий огонь в каждом сердце. О вечный Бог, знающий человеческие сердца, открывающийся в виде пылающего огня, прости все грехи, удали беззаконие и сделай этих людей чистыми и убеленными, как снег. Даруй это, Господь, да будет благословенно имя Господа. Люди, поднимите руки, воздайте Ему хвалу, превознесите Его».